Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 563-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем, связанных с кабелями, интернетом и подводными различными работами, мы переходим к теме не менее интересной. О чем мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о злодейских покушениях на жизни американских президентов.
Ну да, бывает такое.
Да, вот совсем недавно, в минувшем месяце, еще даже месяца не прошло, гражданин 20 лет от роду Томас Мэтью Крукс, выглядящий как такой, знаете, ботаник-дурачок, выглядевший, вернее, его уже с нами нету, убили на месте, открыл стрельбу в штате Пенсильвания на партийном митинге, на котором присутствовал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Вот, и убил какого-то левого человека, и вроде как то ли пулей, то ли осколком каким-то зацепил Трампа за ухо. Да. После чего был ликвидирован. Вокруг этого продолжается расследование, и уже тут Нью-Йорк Таймс сообщила, что какие-то новые странности нашлись, типа, например, того, что этот Крукс перед митингом ходил с оптическим дальномером и замерял расстояние, и все такие, ну, может, хобби у человека такое, да, замерять расстояние.
Да, меряет расстояние, да. Любит.
Ага. Да, вот. А склад этот самый номер 6, с которого он стрелял, почему-то накануне исключили из списка зданий охраняемого периметра. То есть туда можно было ходить, в принципе, всем желающим, и, типа, таким образом, как бы, и объясняется, что какой-то мужик с винтовкой лежит тут по часу на сарае, и никому нет до этого дела.
Да. А еще... Я видел мем, где это... Почему нету секрет-сервиса на крыше? Потому что, говорит, нет смысла держать одновременно секрет-сервис и ЦРУ на одной и той же крыше.
Да, вот, а еще местная полиция, оказывается, которая его засекла и пересылала друг другу фотографии с, как бы, вопросом, что это за чертовщина, и пыталась их показывать секретной службе, но они отказались с ними разговаривать. Короче, какие-то опять непонятные совпадения тут, так что мы решили эту тему покрыть. Сразу скажем, что про убийство президента Кеннеди мы говорить не будем здесь, потому что отсылаем вас к выпуску 375, посвященному целиком и полностью, а сегодня будем говорить о всех остальных случаях.
Да. Но перед тем, как мы поговорим о всех остальных случаях, мы воспользуемся ситуацией и напомним всем, что у нас есть телеграм-канал, подкаст на Ютубе, замедляемый ныне, экстремистский Инстаграм, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит, а у тебя, Думнин, будет выступление ближайшее.
Да, в ближайшее время у нас будет замечательное мероприятие 18 августа в, так сказать, под открытым воздухом на заднем дворике уютного клуба «Археология». Я там буду про ирландскую мафию, небольшую лекцию, там на час максимум толкать. Со мной также будут настоящий сыщик Вадим Головин, который своего рода стендап произнесет, и выступление по палеонтологии от известного специалиста, так себе именующего упоротый палеонтолог. Живая музыка, этнические настолки, кстати, дэнди тоже будет для желающих зарубиться со мной в чипы-дейл или там еще во что-нибудь. Шашлыки, пиво, всякие там мастер-классы, потом ближе к ночи посмотрим классику научно-фантастического кинематографа. Короче, с 3 часов и до 10 будем там расслабляться, отдыхать, общаться. Вот, будет очень-очень уютное мероприятие. Билеты на сайте mediomoda.ru. Сразу говорю, что заведение небольшое, так что если кто планирует идти, надо идти. Okay. И, кроме того, буквально только что открылась продажа билетов на осенние выступления. Там уже я буду соло, как обычно. И 15 сентября мы погрузимся в космический ужас из творений Говарда, нашего Филиппа Лавкрафта.
О-о-о.
Да, так что будет будем искать крыс в стенах, полярную звезду. И как бы нам всем в сумасшедший дом не отправиться коллективно с этой лекции. Да. Но мы будем очень, очень храбриться и подкреплять свои силы разными напитками.
Да. Санитары будут на входе стоять, дежурить.
Да, дежурить, да, с оборудованием для кардиограмм, угу. Вот, и прочего. Так что приходите, билеты все там же.
Да, да. Ну что же, а теперь давайте перейдем непосредственно к убийствам и заказам, да. И вообще. Да.
Да, значит, с президентами. Вообще, ходили слухи, что были всякие замыслы, идеи еще на тему Джорджа Вашингтона, пока он еще даже президентом не успел стать. Вот, но это все так, там, вилами по воде писано, а из четко документированного первым случаем считается произошедший в 1835 году. Да, у них, видите, глубокая история, президентов там... Надо, mm-hmm. надо сразу в бронежилеты наряжать еще до избрания. Потому что тогда президентом был Эндрю Джексон по кличке Острый Нож. Кличку ему дали индейцы, сами понимаете, за что.
Резал индейцев направо и налево.
Ну, не то, что прям резал, но он им был действительно как нож острый. Потому что индейцы на него покушаться и не думали. Вот. Зато вместо этого на него напал маляр.
Как? Не тот, который зуб?
Да. Нет, маляр, который дома красит.
Да.
Учитывая, что к покраске домов был склонен один тоже известный стрелец, профессиональный по фамилии Широн. Вот, и это такое довольно странное совпадение, но вообще считается...
Видимо, краски действуют так на мозги.
Считается, да, что Широн на самом деле ничего не красил, это просто для вида было. А вот Ричард Лоуренс... урожденный 800-го года, то есть тогда ему было 35, как раз красил. И, вероятно, состав тогдашних красок, понимаете, там чего только не было, очень мог повлиять на его психическое состояние. В результате он к своему 33-му году жизни начал демонстрировать какие-то странные очень поведенческие паттерны. То есть сначала он заявил, что хочет отправиться в Англию, изучать ландшафтный дизайн, там какой-то или что-то в этом духе. Потом вдруг вернулся обратно к своей семье, он не женатый был, жил с семьей и сестрами. Вот, и заявил, что его какие-то там люди, значит, ему его не пустили в Англию, и вообще правительство США ему запретило, и, значит, в газетах якобы пишут статьи, которые ругают его планы ехать в Англию как таковые, его вообще в частности, как человека. И поэтому он собрался пока подкопить денег и купить себе корабль, чтобы плыть в Англию. Потом он бросил свою работу, начал одеваться, хотя до этого он очень, так говорили, скромно и консервативно одевался, начал наряжаться в какие-то ультрамодные шмотки крикливого вида.
Uh-huh.
Вот, перестал работать и, как выяснилось, считал, что он король Ричард III английский. Вот, у него там богатые земли, и ему, соответственно, работать не нужно, потому что ему так много денег полагается. Но этих денег он получить не может, потому что президент Джексон ему мешает. Потому что Джексон был против планов открыть второй банк Соединенных Штатов. Вот. И почему-то Лоуренс вбил себе свою сумасшедшую голову, что это, значит, из-за Джексона все его беды идут. Он начал разгуливать по улицам с таким видом, как будто он действительно король. Ну, то есть, в общем, на записке сумасшедшего Гоголя немножко похоже.
Uh-huh.
Вот, только кончилось чуть ли не хуже. И вот, значит, он решил, что Джексона надо просто убить, и все. С двумя пистолетами он явился к Капитолию, где как раз проходил по своим делам президент Джексон. И попытался в него выпустить обе пули. Но ни тот, ни другой пистолет не сработали. Считается, что день был очень сырой. Вот, а он то ли из-за своего состояния не сумел нормально, так сказать, уберечь от влаги затравку. То ли говорили, что у него какие-то пистолеты были хреновые, очень, очень склонные к осечкам. Но факт тот, что его изловили и отдали под суд, но на суде он вел себя, как вот опять же в записках сумасшедшего. Вот, всем говорил, что он король, вот, и что это он их может судить, а не его, так что его быстро признали за больного дурака и посадили его в желтый дом. Как бы конец истории. Джексону повезло. А вот его коллеги Абрахаму Линкольну, как вы знаете, капитально не повезло. Несколько покушений на Линкольна, как считается, были подготовлены спецслужбами конфедератов в ходе войны.
Ух ты!
Вот. И предотвращены благодаря действиям того самого Пинкертона.
О-о-о.
Да, который основал одноименное агентство. Но у Пинкертона там, несмотря на все его успехи, он, например, один раз, прибежав, значит, к Линкольну и сказав, типа, покушение сейчас будет, быстро руки в ноги, меняем маршруты и выдвигаемся на поезде. И когда они поехали не в ту сторону, в какую должны были, он по дороге обрубал телеграфные провода на каждой станции.
Ничего себе.
Нарочно, чтобы пока не починят, никто там не сумел стукануть, что куда они едут.
Лихо.
Да. Но у Пинкертона там были кое-какие косяки в процессе. В частности, там были провалы агентов на юге северянских. В этом обвинили Пинкертона и его выгнали. Поскольку он все-таки был частным лицом в частную компанию, а не каким-то там спецслужбистам, ему ничего не оставалось. Ну вот, возможно, из-за этого Линкольна и не уберегли в итоге. Его убил довольно известный и популярный актер Джон Уикс Бут. Бут был личностью в своем роде замечательной. Несмотря на то, что ему было всего 26, он уже был знаменитостью. Он играл в всяких популярных пьесах и, как говорили его коллеги, постоянно, так сказать, крал шоу.
Uh-huh.
Ну, то есть, персонажи, которых он играл, пусть они там и кушать подано, вот, но оттягивали на себя внимание публики из-за его манеры играть. Вообще, вот эта вот театральность была ему присущей по жизни. Вот, и, по-видимому, была одной из причин, толкнувшей его на такие вот дела. Считается, что он еще в ходе войны, даже почему в ходе, он до войны был весьма громогласным противником отмены рабства и сторонником Южных Штатов. Например, он присутствовал при казни Джона Брауна, знаменитого аболициониста, пытавшегося поднять мятеж. Вот. И он типа стоял, чтобы, если вдруг его пытаются снять с виселицы какие-нибудь там боевики, то он с ними будет биться тоже. И когда началась война, он периодически высказывался в том духе, что на юге герои все правильно делают, там и все неправильно. Так что его в некоторых городах даже раскритиковали и разругали и критики, и публика. Вот, и даже призывали его судить за то, что он тут какие-то распространяет речи. Ну и по ходу дела он связался с всякими сочувствующими делу Юга, ездил периодически в Монреаль, где была резидентура у конфедератов, там завел всякие контакты и прочее, у них там сложился целый заговор такой. У них изначальный план был похитить Линкольна, чтобы не дать ему участвовать в перевыборах на второй срок, в смысле, идти. Потому что было видно, что конфедерация слабеет, потому что после битвы при Геттисбурге у северян сменилось военное руководство. У руля встали генералы Грант, Шеридан и Шерман, вот, у которых был, можно сказать, общий девиз, отражавший их взгляд на происходящее. Знаешь, какой?
Какой?
Война — это ад.
Ага.
Вместо того, чтобы дальше биться и биться, они просто развернули наступление на юг. Шерман истреблял, сжигал все на своем пути, чтобы просто запугать и вынудить сдаться южан. Сжег целиком Атланту, чуть не сжег Новый Орлеан. Короче, отморозки были полные. И из-за этого действительно южанский дух начал слабнуть. Там кто-то вообще дезертировал, чтобы хоть понять, что с их семьей там случилось.
Угу.
Вот. В общем, было понятно, что дело их дрянь. Но от этого плана по похищению пришлось отказаться. И тогда будто от отчаяния, это уже были буквально последние дни войны, генерал Ли был вынужден сдаться и передать свою саблю Гранту. Последний там, кто сопротивлялся, был... как его звали-то? Джонсон? Не Джон, какая-то такая фамилия была. Он вообще был вождь племени Чероки. Да, он был последним из южанских генералов, кто сдался. Вот, но пока этого не произошло, Бут вознамерился убить Линкольна и таким образом...
спасти демократию.
Да. Вообще там план был шире, потому что там Линкольн, понятно, Линкольном, но это все-таки один человек. Вот, есть еще вице-президент, например. Кстати, одна из причин, по которой у них таким образом выглядит пост вице-президента, как раз чтобы мешать убивать президента. Ну, то есть, в том смысле, что они почти всегда уже там больше 100 лет из одной партии. И как бы, чтобы проигравшие выборы партии не пыталась таким образом подвинуть в свою пользу.
Да.
Все. То есть, предполагалось убить и вице-президента, и генерала Гранта заодно, который тоже должен был идти на спектакль. Но Грант не пошел. Потому что его жена почуяла недоброе и уговорила его не ходить, и вместо этого ехать к родственникам.
На дачу.
Ну, типа того.
Тот случай, когда поездка на дачу спасла
вице-президента. Можно сказать, что и на дачу в Джерси они поехали.
Да, ну вот.
Это типа как Московская область при Нью-Йорке. Вот,
ну, примерно вот на дачу и поехали.
На дачу и поехали. Короче, поэтому Грант уцелел. Ну и, в общем, в ложу к президенту он прошел достаточно легко. Просто потому, что, как я уже сказал, он был знаменитый актер. Он, во-первых, лично знал хорошо владельца театра Форда. Постоянно там околачивался, то есть его все знали. Было даже так, что он там чуть ли не жил неделями в театре. Поэтому никто как бы и не удивился тому, что он тоже пришел.
Ну, вообще не ожидали, что он там стрелять будет президент.
Да, да. Хотя вообще, учитывая, что он громогласно всю войну вещал про то, как прекрасен юг, я бы, знаете... И, в общем, он ворвался в ложу, вооруженный пистолетом системы Деринджера 41-го калибра и кинжалом. Я так понял, типа арканзасской зубочистки такой обоюдоострый.
В рукопашку, чтобы потом можно было.
Да. И он выстрелил сзади в затылок президенту, после чего, подняв вверх кинжал в театральной манере, сказал... «Sic semper tyrannis». Это потому, что Брут, которого он любил играть в пьесах, когда убивает Цезаря, он типа произносит со сцены. Так будет тираном. Вот. И несмотря на то, что его попытались схватить, он отмахнулся как раз кинжалом. И хотя, зацепившись ногой, он что-то повредил ногу, в общем, он сумел скрыться. Его уже ждал подельник с конем наготове, и он, значит, поскакал.
В неизвестном направлении.
Да. Вице-президент, кстати, знаешь, почему уцелел? Потому что его должен был убивать другой человек, по-моему, какой-то Ацерот, какая-то такая фамилия немецкого происхождения. Вот, но Ацерот решил в последний момент, что вместо убийства вице-президента есть гораздо более интересные занятия, например, жрать водку. Неплохо. И приступил к этому достойному занятию совершенно забросив.
Сознательный был заговорщик.
А он струсил просто, потому что понимал, что это авантюра, и, честно говоря, что уже убивай и не убивай, не поможет это ничему. Бут с подельником скакал, значит, на юг из Вашингтона через Мэриленд в направлении Вирджинии. Ему удалось с несколькими остановками. В частности, он забегал к доктору по дороге, чтобы ему ногу посмотрели раненую. Вот. Он сказал, что типа с лошади упал. И, наконец, добежал до фермы Гарретов, где его приняли. Он не назвал свое настоящее имя. Но это уже было поздно, потому что за ним была погоня. Вот, и федеральные солдаты окружили амбар, к которому он спрятался. Вот, он заявил, что, так сказать, живым я вам не дамся. Они-то решили, поскольку им как раз наоборот было велено взять его живьем, тем более, что за убийцу какую-то чудовищную сумму награды, по-моему, $100,000 обещали, так что командование было очень рада.
Мотивировано.
Поправить свои дела. Однако сделать это не удалось, потому что, хотя они пытались его выкурить, подпалив амбар, один из солдат увидел сквозь прореху в обрушающейся стене в пламени этого бута, и вроде как бут поднял пистолет, так что солдат решил не дожидаться ничего, и выстрелил в него из своего ружья и смертельно ранил в шею. Да, значит, и его доставили, значит, в ближайший город, опознали, что действительно был бут. Вот, и как бы с тех пор Линкольн почитается как большой мученик за свободу и все такое прочее.
Пострадал, да.
Да, вот, был убит злобным террористом. Вот, и его подельников отдали под суд, там кого-то вздернули, включая, кстати, того, который забухал, вместо того, чтобы убивать, да, не помогло, в общем. Вот, а кого-то посадили в тюрьму, вот, в общем, так вот неловко вышло с Линкольном, и это было, кстати, одной из причин по созданию секретной службы. Да, чтобы больше не полагаться ни на какие частные лавочки.
То есть секретная служба фактически с Линкольна и существует?
Ну, как бы да, получается так.
Круто.
Да, вот. И останки Бута вернули его семье, и они его похоронили у себя там где-то на огороде. Вот. И к ним постоянно ходили всякие сочувствующие. Говорили, что все правильно сделал.
Да.
Так его.
Этого Линкольна. Да, в гробу мы его видали.
Да, да. Еще более странная история вышла с одним из преемников Линкольна. Тоже в известной степени участником, он генерал, по-моему, был в гражданскую войну на стороне Севера. Вот, его, так сказать, партийным коллегой, тоже республиканцем, Джеймсом Гарфилдом. Гарфилд президентом был 20-м, но он как бы почти ничего не успел, как его уже застрелили.
Сразу шлепнули практически.
Да, значит, смотри, тогда в США действовала и считалось, так сказать, как будто это что-то плохое, такая система, которая называлась система трофеев, из которой следовало, что президент, победивший на выборах, назначает на всякие места своих друзей, вот, спонсоров, родственников и вообще, кого считает нужным. Вот. Считалось, что типа to the victor go the spoils, то есть как бы трофеи принадлежат победителю, и как бы
понятно.
Если тебе что-то не нравится, то тоже побеждай на выборах и назначай, кого считаешь нужным. Пока будет вот так. Проблема в том, что помимо очевидной коррупции, которая это приводила, например, генерал Улисс Грант, который был одним из предшественников Гарфилда, Грант, потом был после Хейз, вот, а потом Гарфилд. Так вот, он считается одним из самых коррумпированных президентов, насажал всю свою родню на всякие посты, вот, и в ус не дул, и раздавал им всякие контракты и прочее. Именно, нормально. Кстати, с той поры в США воцарилась вот эта характерная для конца 19-го, начала 20 веков слепая вера в рынок, который все порешает, потому что любое участие правительства тут же оканчивается воровством. Вот, и кумовству. Что в итоге приведет к Великой депрессии, как мы уже вам рассказывали. Короче, у Гарфилда был один сторонник такой, вот, которого бы лучше у него не было. Чарльз Гито. Чарльз Гито был человек такой с не сложившейся жизнью. Очевидно, что он был больной. Вот, на голову. И склонный к всяким дуростям, к нарциссизму, возможно, страдал от сифилиса, который вызывает, сами знаете, какие последствия. Нейросифилис, да, когда человек с ума съезжать начинает. От мании величия, неадекватного представления о себе. И страдавшего от того, что он периодически с размаху бился об реальность. Я думаю, вы много слышали таких случаев, и что-то они каждый раз упоминаются в контексте, что они кого-то застрелили, взорвали, зарезали и так далее. Например, вот сейчас какого-то отравителя, который своих предков отравить пытался... своего друга, который ему денег одолжил, отравил. Молодой совсем парень какой-то. Вот он, судя по постам в интернете, тоже демонстрировал такие же истерично-нарциссичные черты, и при этом не хотел палец о палец ударить, чтобы достичь уровня, которого он якобы заслуживал. Или помните, в Белгороде был этот поехавший, который по детям стрелял из ружья лет 10, что ли, сколько назад. Вот он такой же тоже был. Короче, этот Гито для начала отметился в так называемой секте Анейда.
Анейда?
Да, в Нью-Йорке есть такой городок Анейда, я имею в виду в штате Нью-Йорк. Вот, и там действовала какая-то странная секта утопического какого-то коллективистского толка, в которой, в частности, практиковался групповой брак. Ну, то есть, свободная любовь.
Ух ты!
Вот. Соответственно, Гито, видимо, за любовью туда и поехал, но поскольку он был полный лох и лузер, вот, ему даже там все говорили, что он как друг и брат.
Да.
Да, и ничего ему не обломилось. В итоге он оттуда... уехал.
Несолоно хлебавший.
Со скандалом, да. И даже пытался судиться, доказывая, что он там какие-то работы титанические производил в пользу секты, они ему не заплатили и требовал возмещения расходов. Тут уже можно было понять, что человека надо класть в дурку, а не пускать его по улицам ходить. Вот. Он в итоге решил заняться политикой и... участвовать в предвыборных кампаниях в расчете на то, что после того, как эти кампании, благодаря его незаменимому участию, увенчаются сокрушительным успехом, вот, он, соответственно, получит какой-нибудь хороший пост. Сначала он выступал за кандидата, боровшегося против президента Гранта, Хораса Грили, соответственно, демократа. И написал какую-то речь путанную, очень нелепую, которую он даже на каком-то партийном митинге произнес. Кандидат Грили потерпел разгромное поражение на выборах. Видимо, из-за идиотских речей. И то... Вот. И тогда он решил в следующий раз выступать за другую сторону, то есть за республиканцев. Вот. И в следующие годы провел во все более деградирующем состоянии. Вот, потому что он все больше должал, разворовывал чужие деньги, занимал то там, то сям, вот, становился все более оборванным и опустившимся. И в итоге он, дожив до президентской кампании 80-го года, решил поддержать кандидата Гарфилда, который, значит, взял речь, причем изначально она была написана, по-моему, в поддержку Гранта вот, на третий срок. Но у него не удалось на третий срок пойти. Тогда это еще было по закону можно. Вот он, да, просто поменял все на то же самое, только про Гарфилда. Считается, что вроде как целых два раза эту речь на каких-то митингах удалось произнести. И ее печатные листовки с этой речью даже в Нью-Йорке на каком-то митинге распространялись. Вроде как. Гарфилд победил. Вот. И Гито почему-то решил, что, так сказать, как в басне Крылова, где медведи звери изловили, на чистом поле задавили. Вот. И видят, что заяц тоже пытается участвовать в дележе. И говорят, а ты, косой, тебя никто на ловле не видал. Так из лесу, так кто ж? Все, я его пугал.
Вот-вот.
Да. Тем не менее, Гито, как если заяц был просто преисполнен хуцпы, да, то Гито, наоборот, был полной уверенности, что это все он. Вот. И он в итоге, будучи, в принципе, бомжом, то есть он по всяким дешевым трактирам скитался, после чего там рано утром, не заплатив, через окно убегал там с черного хода.
Класс.
Как вот, и у него уже не было ни пальто, ни шляпы, и, говорят, даже и сапогов нормальных не было, он в каких-то опорках ходил. И пытался попасть на прием Гарфилду или кому-нибудь из его товарищей по партии, чтобы, собственно, получить свою награду. И ему пару раз удавалось добраться до кого-то из чиновников и сказать, а значит, я хочу, чтобы меня за мою незаменимую поддержку на выборах назначили послом или консулом в Вену. Нет, лучше в Париж. Париж самое лучшее. Вот. На что ему, разумеется, отвечали, а вы вообще кто?
Да, мил человек.
Да. Плюс спросили, вы что, по-немецки говорите или по-французски? А зачем там нужны консулам в Вене или в Париже, если вы не бум-бум?
Дорогой сэр.
Да. Да, в общем, в итоге он там всем надоел, ему сказать, чтобы он шел к дьяволу, вот, и лечился. Тогда Гито решил, что, так сказать, произошла чудовищная несправедливость. И что президент Гарфилд, это, оказывается, злой узурпатор. Вот. И нужно, значит, его убить, и тогда вместо него сядет вице-президентом Артур. Вот. И будет лучше, и Артур его...
Демократия, наверное, расцветет.
Да, и Артур благодарный за то, что его сделали президентом таким незатейливым способом. Вот, его назначат, наконец, в Вену или в Париж, или куда ему там было надо. Первая мысль у Гито была, что надо его зарезать. Вот, но поскольку Гито был дохляк, а Гарфилд был такой мужик здоровый, он же генерал бывший, кавалерист и все такое, значит, и он решил, что нет, Гарфилд меня голыми руками удавит, никакими ножами там не справится. Значит, пушка... Значит, он решил, что надо купить ствол покрасивше. У какого-то из своих свойственников одолжил 15 баксов и пошел в магазин. Ему за 15 баксов предложили револьвер британского производства 44-го калибра. Вот, но ему хотелось такое же, только чтобы щечки рукояти были слоновой кости. Там тоже был. Вот, потому что, чтобы в музее потом этот ствол, когда будут выставлять, будет же лучше, если слоновые кости-то.
Естественно. Вот.
Магазинщик плюнул и уступил ему более дорогой револьвер за $15, видимо, почуяв, что что-то тут не то, и лучше спроводить этого подальше.
Да.
Психа.
Ну его нафиг.
Да, из одного доллара еще рисковать. Ну и, в общем, он некоторое время, потренировавшись в стрельбе, вот, и чуть не убившись сам в процессе, значит, решил отправиться убивать Гарфилда и, подловив его на очередном мероприятии, значит, прострелил ему два раза спину, вот, и был арестован. Гарфилд помирал долго. По-моему, прошло месяца, что ли, три, он помер в итоге, да, от инфекции. Вообще, многие считают, что он помер больше не от ран, которые были относительно несерьезными, а от плохого лечения. Ну, потому что это же 80-й год, тем более, что в США медицина вообще отставала от Европы. В Европе в 80-х годах уже распространились представления о стерильной медицине. А в Штатах пока еще был полный дикий запад. Вот. И поэтому Гарфилд помер. В итоге Гито судили. Он повел себя как совершенный псих. Вот. Его обследовали врачи, которые спорили о том, как бы, чем он, собственно, страдает.
Да.
Вот, но не доспорились ни до чего, его признали вменяемым.
О!
Да, сам Гито, причем, был в таком впечатлении, что его должны оправдать и чуть ли не наградить.
Да,
вот, и
орденами
и
медалями.
И строил какие-то планы, значит, на то, чем он будет заниматься потом. Ездить, например, с лекциями. Вот, и публиковать автобиографию. Но его приговорили к смерти, чем он был очень возмущен.
К полной неожиданности его, да.
Орать на присяжных, что вы все низкие распущенные ослы. И это было самое цензурное из того, что он сказал. Вот. В итоге его повесили. Перед повешением он сначала подавал прошение о помиловании президенту Артуру, доказывая, что, так сказать, президентом-то вы стали из-за меня, как бы.
Да.
Ну и где же ваша благодарность?
Угу.
Понятно, что Артур в кошмарном сне не мог представить такого самоубийственного политического шага, как миловать убийцу своего предшественника и оказаться, видимо, под расследованием как организатору убийства.
Да.
Поэтому ничего подобного, конечно, делать не стал. Так что Гито вздернули после того, как он прочел свое гениальное поэтическое творение «Я к боженьке отправляюсь». «Я к боженьке отправляюсь, так я рад». «Я к боженьке отправляюсь, так я рад». «Я к боженьке отправляюсь, о, аллилуйя, о, аллилуйя». «Я к боженьке отправляюсь». И так еще в том же духе 5 четверостишек. Короче, человек был больной дурак, которого надо было держать в мягкой палате, а не пускать его близко к политическим лидерам. Да.
Да.
Неудобно вышло с Гарфилдом, конечно.
Тяжелый случай, что сказать.
Да, да. Следующим, кто пострадал, можно считать президента Уильяма Маккинли. Маккинли был убит в 1901 году, поймав две пули в живот в упор от подошедшего к нему для рукопожимания мужика, вот, оказавшегося этническим поляком по имени Леон Чолгаш.
Ого, а этот-то чё?
Считается, что Чолгаш угорел по анархизму, И на этой почве имел какие-то там проблемы и неприятности в жизни. Он вообще в анархизм ударился после экономического кризиса 93-го года, спровоцированного, кстати, во многом действиями магната Гулда, который решил составить корнер на золоте. Грубо говоря, скупить все золото, ну, в смысле, не само, а всякие шахты и прииски. И таким образом поставить, так сказать, мат всем остальным, вызвав панику, разорение и прочие дела. Вот. И Чолгаш от всех этих экономических проблем разочаровался в своих прежних взглядах. Он был католик, как и полагается поляку. Ходил по всяким радикальным группам и в итоге примкнул к анархистам. Вот. Например, он слушал выступление Эммы Голдман. Это была еврейская такая анархистка, вот, которая в итоге была выслана к нам сюда, в Советский Союз. Ну, тогда еще не Советский Союз, а в Советскую Россию. Вот. Чтобы, так сказать, есть к своим коммунистам.
Да, вот именно.
Вот. Ну, а что-то ей у нас сильно не понравилось, она от нас уехала обратно.
Назад, да.
Не понравилось ей.
Бывает жить при коммунизме, такое, да.
Короче говоря, этот самый Чолгаш постепенно, по-видимому, от пережитого и от всей этой радикальной агитации начал съезжать с ума. И, как отмечали те, кто его знал, он как-то начал сильно расшатываться психически, то есть его вообще посчитали за провокатора. Правительственного шпиона. Интересно. Потому что он вел себя как-то по-дурацки, не мог внятно ответить ни на один вопрос толком, постоянно выспрашивал, значит, про то, какие еще бывают секретные общества, тут нацеленные на низвержение существующего строя. Понятно, что его посчитали за шпиона. Но он просто был поехавший. Вот. И тут он услышал, как... Вообще, в Европе тогда анархисты постоянно кого-то там стреляли и взрывали. Вот. В частности, короля Умберто итальянского убили анархисты. И Лугаш решил, действительно, что я время зря теряю. У нас тут, правда, короля нет, но вместо него президент. Значит, надо его убить. Тогда Чолгаш приобрел револьвер 32-го калибра. И воспользовался тем, что охрана Маккинли, она была как бы не из не целиком из профессиональных правоохранителей. Там были всякие тоже полицейские и сыщики, но в помощь им привлекли солдат. Солдаты эти, не понимая, как надо предотвращать покушение, просто стояли вот так вот перед Маккинли в небольшом отдалении, чтобы, если вдруг кто подозрительный побежит, его скрутить. Или, может, даже застрелить. Они были с винтовками. Проблема в том, что своим этим стоянием они, во-первых, не от того уберегались. Они думали, что прибежит какой-нибудь там злодей с кинжалом, вот, очевидный. А то, что подойдет тишком-тайком, им в голову не приходило. Во-вторых, они своими спинами заслоняли Маккинли от сыщиков, стоявших по периметру. Если бы сыщики разглядели, что какой-то непонятный мужик идет к Маккинли с замотанным тряпкой какой-то правой рукой, они бы наверняка всполошились и подняли тревогу. А так они его не заметили. Его, значит, подходит Маккинли... Увидев, что у человека правая рука, видимо, поранена, протянул ему левую, чтобы пожать.
Угу.
А тот ему из-под платка бах-бах в пузо и приехал.
Да, понятно.
Да. Негр, который в следующем в очереди на рукопожимании был, не позволил Лугашу выпустить остальные пули, но хватило и двух. Несмотря на то, что Маккинли, как и Гарфилд, долго боролся, вот, он в итоге все-таки помер. Потому что антибиотиков-то нету, а рана-то в кишке.
Ну да.
Вот, и у него началась гангрена, и все, приехали.
Да.
Несмотря на то, что Маккинли держался прям молодцом, но, увы, да, помер. В итоге Чолгаша посадили на электрический стул и поджали. К тому времени уже дошла, так сказать...
Прогресс дошел.
Дошел прогресс, да, до этого. Вот. По этому поводу с яростными речами выступал Теодор Рузвельт. Вот. Призывал давить гидру, так сказать, анархизма. Теодор Рузвельт сам через 12 лет, по-моему, поймал пулю. Значит, как я уже сказал, тогда еще не было запрещено баллотироваться на неограниченное количество сроков. Просто так получалось, что, в общем, Джордж Вашингтон пробыл 2 срока, после чего ему, мягко говоря, противило все это. Вот, он ушел. Ну, то есть не стал баллотироваться дальше, хотя мог бы. Его просто полоскали в газетах, а он считал, с одной стороны, что они говорят дичь, и вообще это грубо. А во-вторых, считал ниже своего достоинства с ними спорить. И поэтому решил, что пошли все в болото. Но именно закона как бы такого не было. Поэтому, например, на карикатуре, где Грант терпит поражение, на заднем плане сторонники его... конкурента Хейза рвут на тряпки флаг с надписью «Третий срок». Вот. Соответственно, с Рузвельтом вышла проблема тоже из-за этого же. Он потому что президентом побыл, а потом собрался в 12-м году выдвигаться от прогрессистов, разругавшись со своими. И этим он спровоцировал гнев Джона Фламманга Швенка. Урожденного Йохана Непомука Шранка. Немец он был. Баварец, если быть точнее. Вот, он был, как подобает всякому баварцу, трактирщиком. Кем, собственно, еще баварцу в Германии-то быть? Колбасником или трактирщиком?
Да, вот именно.
И по каким-то неясным на сей раз причинам, возможно, из-за плохой наследственности, потому что у него считается, что ряд его родственников по этой самой, по маме, страдал от всяких психических расстройств. Его тетушка, например, померла в заведении Фюрнервенкранке для нервнобольных, то бишь.
Ага. Понятно.
Ну, Кранк больной.
Кранке, да, да, да.
Вот. Соответственно, возможно, его как раз наследственность и повредила. Плюс у него была как бы не особо тоже счастливая жизнь в смысле всяких трудностей. Вот. И переезжать в Америку тоже, сами понимаете, непросто. Он рассорился с католической церковью, вот, что для баварца вообще странно, вот, и пропагандировал, что как бы все там не то. Причем, кстати, он не перешел в протестантизм, он остался таким как бы еретиком, как бы. На этом же фоне он приобрел какое-то нездоровое увлечение идеями американской демократии. Вот, восхищался, например, тем же Линкольном и Вашингтоном. Вот, и вообще всякими борцами за свободу, мучениками и страдальцами. Поэтому, возможно, это тоже повлияло. Ему начали являться сны. Вот,
Это всегда хорошее начало.
Да, где убиенный президент Маккинли, вот, про которого только что говорили, призывал его отмстить за его смерть и помывал рукой в сторону некой фигуры, обряженной в католический монашеский какой-то подрезник, вот, в которой он узнал Теодора Рузвельта почему-то. И изначально Шрэнк как-то ничего не предпринимал, пока не услышал, что в 2012 году Рузвельт собрался идти на третий срок.
О-о-о.
Вот. И почему-то его стукнуло, что Рузвельт хочет установить диктатуру, стать королем.
Неплохо.
Вот, что он поддерживается иностранными державами, которые хотят аннексировать Панаму и, соответственно, канал у американцев увести. Он тогда их не был.
Угу.
Вот. И видел в этом заговор по разрушению, во-первых, американской демократии, по которой он, напоминаю, угорел, а во-вторых, доктрины Монро. Кто не в теме, доктрина Монро — это популярная еще с 19 века политика о том, что западное полушарие — это вотчина США, как единственные нормальные страны в нем.
Да.
Поэтому никто туда лезть не должен. Вот. Шрэнк поэтому решил, что неспроста ему являлся Маккинли, это все божественный план.
Uh-huh.
Вот, и надо срочно Рузвельта гасить.
Да, а то он католический держит крест и постами мясо ест.
Постами мясо ест, да. В общем, и ему стал все чаще являться то Маккинли, то еще там кто-то, и все ему тоже помывали руками и призывали его.
Да.
То есть в итоге ему, кстати, врачи, по-моему, поставили параноидальную шизофрению по тогдашним терминологии. Сейчас, по-моему, уже это устарело, но тогда, короче, вы поняли, что человек крепко подвинулся головой на политической почве.
Да.
Приобрел револьвер 38-го калибра и, значит, начал преследовать Рузвельта. Причем, по-моему, преследование это заняло у него чуть ли там не месяц. Он все за ним ездил по стране, вот, пока в итоге не настиг его в Милуоке. Это на севере, вот, как, не знаю, ехать от Сент-Луиса на Чикаго, вот если мимо Чикаго проехать, то дальше будет Милуоке. Это уже к канадской границе, в общем, близко. Висконсин.
Uh-huh.
Далеко. Мы этот город уже упоминали не так давно, когда рассказывали про этот самый, про события за фильмом «Казино». Вот, в Милуоке как раз жил один из криминальных боссов Балестриери, замешанных в этом. Короче, на сей раз ему удалось Рузвельта настигнуть и подстеречь его, пока он не начнет читать свою речь перед толпой.
Uh-huh.
У отеля Гилпатрик. В общем, Рузвельта спасло то, что у него в нагрудном кармане был, во-первых, его стальной очечник. Вот.
Uh-huh.
Очки он надел на нос, чтобы читать речь, а очечник сунул в нагрудный карман. И речь эта самая на 50 страницах тоже на всякий случай там же у него под пиджаком была. Вот. Он решил не читать с листа, но на всякий случай ее с собой взял.
Uh-huh.
Вот это, судя по всему, его и спасло. Потому что пуля, прилетевшая в него буквально в упор, Шрэнк прорвался через толпу, подскочил и бах ему прямо в сердце. Да. И, значит, его, к счастью, схватил стенографист, отобравший у него пушку. Вот. А Рузвельт просто, ну вот, как Трамп, да, сейчас на фотках, на всех этих с кровавленным ухом, утаскиваемый на такой, типа, с поднятым кулаком и грозным видом. поднял себе сильно очков, к вещему неудовольствию своих конкурентов, вот таких же очков поднял и Рузвельт. Потому что вместо того, чтобы, так сказать, падать и вопить, о нет, убили, он остался недвижим. И на все, так сказать, призывы скорее врача говорит, да это пустяки. И когда Шренка хотели уже разорвать, он как раз потребовал, чтобы они прекратили. Причем многие из тех, кто там был, не в первых рядах, даже как бы и не поняли, попали в него и нет, стали спрашивать, а Рузвельт сказал, да, я вообще даже не зацепила. На самом деле зацепила. Просто он как бы почувствовал, что пуля ему попала куда-то в мякоть за счет того, что, во-первых, очечник ее в бок сдвинул, а во-вторых, она пробила эти 50 листов. Что у него не чувствуется крови горлом, значит, легкая не задета. Вот. И кровотечение тоже никакого под одеждой вроде не наблюдается особого. А он был опытный охотник и вообще специалист по стрельбе. Знаешь, почему американцы плюшевых мишек зовут Тедди?
Почему?
Это вот в его честь. Он какую-то медведицу, что ли, не застрелил. Вот из-за этого в его честь называют. Вот, поэтому он решил, что для его политически будет гораздо лучше дочитать речь, сделав вид, что ничего не случилось. Вот, и только потом обратиться к врачу. Ему сделали рентген, вот, и газеты прям бесновались, что хотя ему ребро пробило, вот, и пуля, значит, застряла в мякоти, то Рузвельт все равно молодцом стоял и ничего с ним не сделалось. Короче,
пафосно превозмог.
Да, превозмог, да. В общем, Шренка изловили, и сначала он вообще упирался, вот, и отказывался говорить, и говорил, что я спать пойду, завтра пообщаемся. Рассказывал потом, что, значит, Рузвельт станет королем, и что, значит, он должен по воле Божией его был остановить. Ну, в общем, было понятно, что человек окончательно поехал. Пришлось, например, через неделю его принудительно мыть и всю его одежду сжечь, потому что, как выяснилось, он решил, что по Божьей воле мыться уже не обязательно. Вот, и весь провонялся насквозь. Ну, в общем, в итоге его посадили в тюрьму, вот, но он радовался, что Рузвельт, несмотря на всю эффектность своего спасения, на третий срок все-таки не попал. Вот. И даже когда Рузвельт другой, который Франклин, попал на третий срок в 40-м, все еще живой старый Шренк в тюрьме разглагольствовал, что эх, был бы я на свободе, я воевал. Короче, человек явно был болен безнадежно, и его держали поэтому в какой-то психушке для особо опасных. Вот, поэтому...
Для буйных.
Да. Поэтому вот так, да, с ним вышло. Значит, в дальнейшем, несмотря на то, что считается, что на президента Гувера тоже покушались, вот, там все было гораздо более скучно, потому что его хотели взорвать какие-то аргентинские анархисты.
Ух ты!
Вот, да, взорвав его поезд. Потому что он был как раз визитом в Аргентине, и вот они решили его и прибить.
Какие вот. Молодцы.
Да, да, да. Но из этого ничего не вышло, потому что бомбисты изловили еще до того, как он успел заминировать пути. А Франклина Делано Рузвельта тоже пытались убить в 1933 году, когда он только-только выиграл выборы. Вот. На него С, опять же, револьвером напал некий Джузеппе Зангара. Значит, чем руководствовался этот самый Джузеппе Зангара, не вполне понятно. То есть у него были, очевидно, какие-то тоже проблемы с головой, обиды на жизнь непонятные. Вот, он выглядел откровенно нездоровым, запущенным, очень таким рахитичным и отощалым, что, в принципе, для иммигранта из Италии неудивительно в тот момент. Вот, но факт тот, что он по каким-то причинам достал револьвер 32-го калибра, вот, выкупив его в каком-то ломбарде, вот, и попытался, пристроившись на плече одной дамы, как на упоре, стрелять в Франклина Рузвельта, попав в итоге в кого угодно, только не в него.
Молодец.
Да, пятерых человек ранил, включая мэра Чикаго Антона Чермака. Вот. Ему не давала ровно стрелять эта самая мадам, через плечо, которую он стрелял. Она, разумеется, не одобрила этого, стала хватать его за руки. Вот. Тут непонятно, на самом деле, точно ли он хотел стрелять в Рузвельта. То есть он потом, когда его арестовали, толковал, что он хотел убивать президентов, королей и всех капиталистов.
Ух ты, какой!
Да, и судье говорил, значит, что давайте мне хоть 100 лет. Есть такая теория о том, что, возможно, на самом деле он целился не столько в Рузвельта, сколько в мэра Чермака. Потому что мэр был, мягко говоря, на ножах с Аль Капоне. Вот, да, как раз тогда имевшим серьезные проблемы, его как раз присадили за... Вот, а он итальянец. Но тут, на самом деле, мне кажется, это притягивание за уши. Скорее всего, он был просто поехавший дурачок какой-то. Вот, так что Чермак, скорее всего, просто так попал в процент. Против его преемника, когда умер, Трумана, тоже были замыслы. Замысел номер раз. Ты будешь смеяться, но его хотели убить сионисты.
Это-то чего?
Ну, тогда Израиль еще только-только начинался, вот, и было еще непонятно, на кого он будет ориентироваться, поэтому считается, что они послали какое-то заминированное письмо в Белый дом, но его обезвредили, и оно ничего наделать не успело, а правительство решило это дело замять, и довольно долго об этом, по-моему, до 72-го года было неизвестно. Вот. Так что, видите, как сионистский заговор-то против президента США. И да. не всегда конспирология.
Вот так вот.
Да. Другой попыткой покушения на Трумана, пока он жил не в Белом доме, а в запасной резиденции. В Белом доме при нем как раз все сломали и заново делали. Это же очень старый дом-то, его несколько раз полностью переделывали, оставив только наружные стены. Иначе жить в нем нельзя. Ну, факт тот, что на него напали террористы, требовавшие независимости Пуэрто-Рико.
Ого!
Да.
Еще тогда требовали, я смотрю, независимости.
Ну, сейчас они требуют наоборот, чтобы их признали штатом, а не, да, а не так, зависимой территорией какой-то. Ну, вот. И чуть даже не попали в Трумана, но его все-таки не задели. Вот, других там каких-то побило пулями. Одного из террористов убили, второго приговорили к смерти, но он его ему заменил на пожизненное заключение, чтобы как бы не получалось, что он типа мстит и выглядеть лучше. Вот. Потом был ряд тоже интересных покушений в 70-е годы. Сначала покушались на Никсона. Первой попыткой, неудавшейся и толком как бы даже неизвестной первое время, был замысел Артура Бремера. Бремер был тоже какой-то больной дурак, вот, который изначально хотел убить Никсона, но обнаружил, что кортеж того слишком быстро ездит. Да. И вместо этого, понаписав там дневников каких-то про то, как он всех поубивает, решил, что надо убить кого-нибудь попроще. И вместо этого решил, что самым простым вариантом будет кандидат от демократов Джордж Уоллес. Вот. В 72-м году он в него стрелял и оставил его парализованным. Безногим.
Ага.
Да. Его дневниками потом вдохновлялся другой покушенец, но об этом дальше. Бремера на 35 лет присадили в итоге. А через 2 года, в 74-м, был совершен как бы... Совершена попытка угона пассажирского лайнера «Макдональд Дуглас» DC-9. Чтобы на нем полететь и врезаться в Белый дом в стиле «Камикадзе» или вот как бы 11 сентября потом.
Ага.
Вот. Но, несмотря на то, что террорист Сэмюэл Биг какой-то в процессе убил одного из пилотов и одного из полицейских, обнаружилось, что у самолета вот эти вот колодки тормозные стоят под колесами, и он не может никуда полететь. Вот. И Биг понял, что сам себя загнал в угол. В итоге в перестрелке с полицией он был тяжело ранен и, не желая сдаваться, застрелился. Странная, честно говоря, история какая-то вышла.
Да уж.
Да. Еще более солоно пришлось президенту Джеральду Форду. Для начала его пытался... ну, то есть как не пытался, а грозился убить его так называемый алфавитный бомбист. Югославский иммигрант по имени Мухарем Курбегович какой-то.
Ух ты.
Да, этот самый Мухарем Курбегович совершил теракт в аэропорту Лос-Анджелеса в 74-м. 3 трупа, 36 раненых. Взрыв устроил. И он рассылал всякие туманные письма и прочее о том, что он будет все взрывать, и он в итоге подкосит фундамент западной цивилизации, которым является Святая Библия. В общем, какой-то больной на голову гражданин был. Он вообще до этого отличался странным поведением. Вот, например, его периодически замечали за мастурбацией во всяких местах, не предназначенных для этого. Каких-то странных скандальных действиях, призывах... отменить законы об иммиграции и натурализации, потому что он сам иммигрант. Короче, человек был наглухо... Ну, не был, он, по-моему, до сих пор живой еще где-то сидит. Вот, и он стал известен как алфавитный бомбер, потому что, типа, он планировал взрывать всякие объекты, у которых первая буква будет такая, чтобы получалось в итоге... словосочетание Aliens of America, то есть типа иностранцы в Америке. И может быть, у него бы что-то хорошее и получилось, если бы он не прислал письмо с угрозами о том, что он отправляется в Вашингтон и убьет Джеральда Форда, которого только что избрали, при помощи гранаты с нервно-паралитическим газом. Ух, какой-то там. Вот, это тут же обеспокоило секретную службу, и прослушав пленки, которые он присылал с своими угрозами, вот, они быстро поняли, что он говорит с каким-то акцентом югославским. Вот, и смогли по его предыдущим всяким залетам и терактам вычислить его и изловить. Сам он в тюрьме потом себе вел очень странно, объявлял себя мессией каким-то, вот, утверждал, что его нарочно заразили СПИДом. После терактов 11 сентября написал заявление, что он с 63-го года был членом Аль-Каиды, которой тогда и в помине еще не было.
Да.
Ну, то есть, видите, тут...
гражданин, да, демонстрирует.
Паттерн такой, да, что большинство из покушающихся на президентов США это какие-то наглухо отбитые психи,
да.
Вот, которых, да, надо в мягкой палате держать. Еще Джеральд Форд, помимо такого интересного злоумышленника, прославился как единственный американский президент, на которого покушались женщины.
Ух ты!
И обе в сентябре 75-го. Какой-то прям проклятый был для него месяц.
А ведь еще на него ополчились.
Сначала на него пошла войной Линет Элис Фром по кличке Сквики. Она была тоже больная на голову, судя по всему, потому что она якшалась с шайкой Чарльза Мэнсона. Той самой сектой странных хиппи-психов, которые веровали в какие-то там расовые войны, восстание нигеров и прочее такое. Попала она туда в 19 лет. Когда, значит, она из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками, это 60-е годы были, секс, наркотики, рок-н-ролл, вылетела, значит, из института, семья выгнала ее вон, ее, и она прибилась к этим самым... Мэнсоновцам, и Мэнсон, поглядев на нее, сказал: «Тебя из дому выгнали, правда?» И она такая: «О, Мэгэ, он же челепац». У Мэнсона вообще было такое удивительное чутье и способность манипулировать людьми, что, в общем-то, для долбанутых шизиков не так уж и редко. Она участвовала в ряде преступлений, смешанных с этой шайкой, пыталась преследовать эту самую группу Led Zeppelin. Вот. И по каким-то непонятным причинам после этого решила убить президента Форда.
Ну, почему бы и нет, собственно.
Да, и логики тут еще меньше, чем у предыдущих. Вот, видимо, не знаю, с чем это связано. Она, значит, вооружилась кольтом 45-го калибра и подошла в Сакраменто в парке, значит, типа с каким-то заявлением якобы к Форду. Но достала пушку, спустила курок, выстрела не произошло, потому что, как выяснилось, она, выходя из дома, передернула затвор, патрон из патронника, соответственно, вылетел нестрелянный, а новый туда не попал. И она, значит, нажимает на спуск, ее тут же хватают за руки, и она такая, типа, не стреляет, представляете, не стреляет! Да.
Да.
Вот. Короче, никакой внятной линии на суде она как бы
не продемонстрировала.
Да, да. Какую-то было такое ощущение, что она как-то от скуки решила, значит, его, его убить. Да. Угу. Значит, прокурор в своей речи указывал на ее лютую злобность, в результате получил от нее яблоком по морде.
Да, собственно, все правильно сделала, подтвердила мнение прокурора.
Да, значит, на данный момент она выпущена, будучи, правда, уже старой бабкой. Вот. И, как говорят, живет с каким-то мужиком в доме, разукрашенном черепами.
Черепа для трона черепов.
Да. К счастью, поскольку ей сейчас уже 75 лет, будем надеяться, что больше она никого покушаться не станет. Не успел Джеральд Форд вздохнуть с облегчением, как на него напала другая баба.
Класс.
Сара Джейн Мур. Сара и Джейн Мур все еще более непонятно. То есть, если эта самая, как ее, Фром была, ну, очевидно, алкашкой, наркоманкой и сумасшедшей, то Мур, как бы, в основном по каким-то революционно-политическим причинам в это ударилась. Она, судя по ее вообще общей жизни, человек исключительно импульсивный, увлекающийся, склонный к частой перемене занятий, вот, каким-то удивительным зигзагом в жизни. То есть она, например, успела поработать на вооруженные силы США. Значит, завела 4 детей и 5 раз разведена. Изначально христианка, потом начала практиковать иудаизм. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть, бывают такие люди, которым скучно заниматься чем-то одним, они то разводятся 5 раз, то практикуют иудаизм, то пытаются убить Джеральда Форда, то еще чего-то им не хватает в жизни, так сказать, долбануто мне в покое. То одно им, то другое. Еще из ее странных кульбитов было то, что она пребывала в каком-то странном восхищении перед Петти Хёрст. Петти Хёрст — это та самая дочери гнезда Хёрстова, магнатов медийных.
Так.
Вот, которая была захвачена леваками-террористами и перешла на их сторону.
Очень интересно.
Да. Вот, и в итоге посидела в кутузке, сейчас она где-то, не знаю, где, по-моему, в Сан-Франциско она сейчас должна быть. Старая бабка уже была. И, по-видимому, Сара Джейн Мур решила, что, наверное, так и надо, как Патриша Хёрст. Потом она, видимо, по этой же причине вступила в организацию People in Need, благотворительную. Потому что Рэндальф Хёрст, тогдашний патриарх и папа Петти, устроил эту благотворительную организацию, чтобы, так сказать, починить свой имидж злобного капиталиста, против которого террористы просто вынуждены выступать. Туда эта самая Мур записалась, поскольку она была бухгалтер, вот она, собственно, бухгалтером туда и записалась. При этом она еще и стучала на происходящее в организации ФБР. Ну, то есть, вы поняли, это какая-то... Ни в каких шпионских фильмах такого не бывает. Если вы попробуете написать в книге про что-то такое, вам скажут, что это нереалистично. А такое вот есть. Короче, пребывая в статусе информатора ФБР, Мур позабыла сообщить своим кураторам, вот, что она раздобыла пушку, вот, и попыталась повторить успех Фром. Выстрелила в него, но не попала. Знаешь почему?
Почему?
Она стреляла из купленного в ППХ пистолета. У нее был до этого свой, но его у нее конфисковали. Вот, она купила какой-то другой и не знала, что там прицел сбитый сильно.
Mm-hmm.
Так что Форду опять повезло. Вот, а Мур скрутили находившиеся рядом. Вот. Сама Мур говорила, что типа она хотела, чтобы из искры разгорелось пламя и какая-то там революция чего-то там того. В общем, странный человек она была. Ее в итоге выпустили опять уже старой бабкой. Вот. И она теперь всем говорит, что типа она сожалеет, а у нее были радикальные взгляды.
Да. Молодец.
Какие-то, да, странные люди живут в США местами. Значит, следом от рук злодеев чудом спасся Джимми Картер. В принципе, если бы его убили, то он бы, наверное, считался не настолько неудачливым президентом. Имел бы ауру сочувствия. Так он все успел провалить, развалить и ушел с позором. Короче, его хотели убить какие-то странные персонажи, вот, и вроде как одного даже в итоге так не удалось найти, вот, а еще один человек был посажен в тюрьму, а другой не сумел совершить покушение и решил покуситься на кого-нибудь другого.
Ага.
На Рейгана.
Ага.
Значит, звали этого другого Джон Хинкли-младший. Хинкли-младший этот самый был тоже поехавший наглухо гражданин. Ну, не был он и сейчас еще где-то сидит. Не сидит даже, по-моему, выпустили под надзором, посчитав. Uh-huh. И то ли исцелившимся, то ли уже слишком дряхлым для того, чтобы наделать дел. Значит, этот самый Хинкли, младший, судя по всему, помешался на Джоди Фостер.
О, как?
Что особенно печально, на Джоди Фостер не той, которая... которая обсуждала с Ганнибалом Лектором, как там, кого искать. А на той Джоди Фостер, которая была в художественном фильме «Таксист». То есть малолетний совсем.
Интересно. Так.
Да. Значит, он был, по-моему, неудавшимся писателем текстов для песен всяких и тому подобного. Лечился от депрессии и так далее. Вот, и заодно подумывал, не убить ли ему какого-нибудь президента. Потому что он как раз читал опубликованные дневники того самого Бремера, вот, который, не убив президента, убил, в смысле, тяжело ранил, парализовав кандидата Волоса. Вот. И, соответственно, посмотрев фильм «Таксист», он стал пытаться подражать герою этого самого Роберта Де Ниро, там молодого еще, и пытался преследовать всячески малолетнюю Джоди Фостер под всякими видами. Посылал ей всякие письма, стихи, два раза сумел позвонить ей, что-то с ней там поговорить, пока она не бросила трубку, оставлял на автоответчике всякие сообщения и так далее. Поскольку Фостер был нахрен не нужен какой-то поехавший дядька, Хинкли решил, что ему нужно совершить что-нибудь такое, чтобы ее впечатлить. Первой мыслью было, например, угнать самолет и потребовать, чтобы ему отдали Джоди Фостер. Вторым, подойти к ней на каком-нибудь массовом мероприятии и демонстративно застрелиться, что будет очень романтично. А потом, начитавшись Бремера, он решил, что чё я ерундой занимаюсь. Надо же президента убить, и тогда Джоди Фостер меня сразу полюбит.
Класс.
Железная логика.
Да, да, понятно.
Как я уже сказал, предыдущий план по убиению Картера что-то не удался, но то он решил и чуть не убил Рейгана.
Молодец.
Да. Да, значит, он отправил очередное письмо от Джоди Фостера, значит, что за прошедшие 7 месяцев я написал тебе десятки стихов, писем и любовных признаний в смутной надежде, что ты мной заинтересуешься. И хотя мы пару раз говорили по телефону, я ни разу не решился просто подойти к тебе и представиться. К вещему, видимо, облегчению Фостер. Я сейчас решился на это, потому что я не могу больше ждать, когда же ты меня заметишь.
Да.
Вот. После чего он отправился к отелю Хилтон, из которого должен был выйти Рейган. Он сжимал револьвер немецкого производства. И как только Рейган вышел, в него Хинкли весь барабан и выпустил. Первой пулей пресс-секретаря Джеймса Брейди ранило так, что, по-моему, он наполовину парализованным тоже остался. Только не так сказать, не поперек, а вдоль парализованным.
Uh-huh.
Вот. Вторым попало в полицейского, третьим, по-моему, ни в кого. А четвертым в агента секретной службы Маккарти. Потому что тот бросился на перерез, закрывая грудью президента. Вот, молодец, так и надо. И, наконец, следующие и последние две пули попали в бронированный лимузин. Первая застряла в стекле, а вот последняя сделала свое черное дело, именно отскочив от лимузина. Он же бронированный.
Угу.
Вот. И в грудь Рейгану бахнуло. Самого Хинкли скрутили. И чуть не забили насмерть. Его да, там, в кровь избили. И, наверное, убили бы вовсе, если бы другой агент, тоже Маккарти, не родственник того, который на перерез бросился пуля, а другой Маккарти. Это распространенная фамилия. Не закрыл его сам, чтобы не забили до смерти. В общем, быстро стало понятно, что Хинкли полный псих. Несмотря на то, что совершенно явно это предумышленное убийство, вернее, покушение на убийство, но было понятно, что человек глубоко нездоров, пишет Джоди Фостер всякую херню, вот, подражает Роберту Де Ниро и почему-то Джону Леннону, непонятно почему. Логика, которой он руководствовался, абсолютно ни на что не похожа. У него там диагностировали целый букет всяких психических заболеваний. И поэтому было решено, что надо ему лечиться, и лечился он очень долго. Его 8 лет назад только выпустили, посчитав, что он уже не опасен. Вот, так что, видите, вот как. Кстати, ты знаешь, что Хинкли высказался по поводу покушения на Трампа?
Да, да. Что же он сказал?
Сказал, что так нельзя и не надо убивать президента. Видимо, вылечили его. Кстати, я забыл сказать, что этот самый Картер после первого покушения стал носить пуленепробиваемый плащ. Так что, да. Надо было и Рейгану тоже носить что-нибудь пуленепробиваемое, а то его еле вытащили с того света. В дальнейшем успешных покушений, как вам известно, пока не было, но это не значит, что люди не пытались. Довольно много покушений было на Билла Клинтона, как это ни странно. Билл Клинтон, например, как бы не то чтобы сам пострадал, а просто предполагалось, что он там будет. В 1994 году по Белому дому был открыт огонь из винтовки калибра 7,62. Вот. Потому что там на этом самом, на террасе стояли какие-то мужики в костюмах. И убийца посчитал, что Клинтон где-то среди них, и открыл огонь на удачу. На самом деле Клинтон внутри был. Убийцу звали Франсиско Мартин Дюран. Вот, он до сих пор жив. Служил в армии. Имел кучу проблем с дисциплиной и прочим. Был сильно обижен на власти и считал, что президент во всем виноват. Вот, видимо, по этой причине он по злобе и бросился, так сказать, с винтовкой расстреливать Белый дом. Кроме того, в 2018 году, уже, правда, не столько против Билла Клинтона, сколько против его супруги, по понятным причинам,
да.
Вот, были направлены посылки с бомбами. Выяснилось, что эти посылки, там не им одним, Бараку Обаме тоже, кстати,
отправили. Массовая рассылка была.
Массовую рассылку, да. Отправили из Флориды. Вот, гражданином по имени Сезар Сайюк. Вот, которого в итоге присадили на 20 лет. Сайюк этот был какой-то очень странный персонаж. Тоже. Он, помимо политиков, пытался взорвать еще и Де Ниро. И заодно штаб-квартиру Сиены. Короче, всем разослал, так сказать, всем, да, сестрам.
По серьгам.
По серьгам, да. Считается, что этот крендель, на нем прям негде ставить пробы, потому что он, значит, доказывал, что он успешный владелец стриптиз-клуба. Вот, и якобы играл в футбол за Милан, небезызвестный, да? Вот, и еще там какие-то безумные слухи про себя распространял. Писал угрозы всяким демократическим деятелям. Вот, доказывал, что он является представителем непобежденных семинолов. Он какого-то очень путанного индейского отчасти происхождения, но только не семинолов, который из Флориды. Просто он жить переехал во Флориду, и поэтому как бы решил, что он теперь будет семинол. Вот. Семинолы, кстати, все сказали, он не с нами, мы его не знаем.
Да.
Короче, человек явно больной на голову, страдающий тоже от нарциссизма, утверждавший, что он все потерял из-за экономического кризиса 2008 года, чего-то там еще с ним не так, что вокруг заговор против Трампа, всякие QAnon-ы, вот это все. Гражданин как раз страдал от таких иллюзий. Сейчас чалится в кутузке. Буша-младшего тоже пытались убить в 2005 году, когда он был в Тбилиси.
О-о.
Да.
Гостеприимные грузины хотели его шлепнуть.
Да, ну, строго говоря, как бы гостеприимные армяне, скорее. Владимир Арутюнян. Он гражданин Грузии, да, но, да, он армянин. Вот, он кинул в него гранату.
А, которая не взорвалась.
Да, потому что он, чтобы ее замаскировать, замотал ее в клетчатый платок и что-то перестарался, потому что предохранительная скоба оказалась примотана. Да. Надо же было по... А, ну, с другой стороны, если примотаешь под, то будет видно скобу. Короче, да, надо
а
было...
А что это у вас такое, да, в платке?
Да.
Угу.
Надо было учиться лучше обращаться с гранатами, а не вот так вот. Вот, короче, как бы считается, что он был противником Саакашвили, поскольку Саакашвили был проамериканский, то он хотел, значит, как раз поломать им всю политику и как раз и Буша прибить, и Саакашвили, и всех сразу. Вот. И поэтому, да, его в итоге присадили на пожизненное, он там сейчас сидит. Я не знаю, рад ли он, что еще и Саакашвили туда же к нему определили за решетку. Да. Барак Обама, поскольку негр, тоже чуть было не пострадал от множества злодеев, только на этот раз всякого ультраправого толка. Значит, считается, что первым серьезным покушением, а не просто пустой брехней, за которую, правда, тоже можно присесть. Первым покушением серьезным, значит, было в 2009 году, когда в Стамбуле его чуть не зарезали, извините. Какой-то мужик сирийского происхождения, видимо, недовольный вмешательством Америки в дела в Сирии, попытался пролезть к нему, пользуясь фальшивым удостоверением Аль-Джазиры. Вот, у него был нож. Тут турки его изловили, не допустив. В 2011 году какой-то шизик по имени Оскар Рамиро Ортега Эрнандес, тоже обуреваемый всевозможными теориями заговора, прибыл в Вашингтон, принес полуавтоматическую винтовку и стал палить, разбив окно. Вот. Сейчас чалится в кутузке. На 25 лет посадили. В том же году среди американских солдат созрело, как сказать, созрело нечто вроде террористической ячейки. Правда, поскольку они были полными идиотами, я даже не знаю, насколько они тянут на ячейку, а не просто на шайку даунов. Короче, в штате Джорджия на военной базе Форт Стюарт образовалась ячейка, преисполненная каких-то ультраправых воззрений. При этом, как бы, там, понимаешь, в армию США в контрактники зачастую идут всякие сомнительные персонажи очень. Вот. И, соответственно, там...
Движенцы-ополченцы какие-нибудь?
Ну, типа, даже я бы сказал, скорее просто уголовная такая психопатическая сволочь. Понятно. Вот, которая считает, что там самое место, или просто пытается сбежать от проблем. Угу. Вот. Их накрыли еще до того, как они сумели свои подлые замыслы против Барака Обамы двинуть
осуществиться, да,
в дело, потому что у них были вообще планы, например, отравлять яблоки в штате Вашингтон. Вот. Зачем?
Неплохо.
Не знаю,
неплохо.
Зачем.
Да.
Факт то, что их замели, потому что они там между собой поругались и шлепнули одного из своих подельников вместе с его подружкой. Трупы нашли, одного замели, он раскололся, всех поздавал. Короче, в общем, в итоге все присели. Там, тот, кто сдал на 8 лет, за то, что он всех поздавал. Вот, остальных на 30 и, короче, надолго посадили. Странные какие-то товарищи были. Себя они называли, знаешь, как Fear.
Fear, страх.
Да, forever enduring, always ready. Ну, в общем, при их тупизне это слишком громко звучит.
Ну, с другой стороны, это правильно. Forever они,
ну, да,
endurance должны, раз они такие тупаны.
В 2012 году в штате Колорадо к психотерапевту пришел, значит, пациент Митчелл Кусик. И сказал, что вот приедет к нам Обама, я его из ружья застрелю. Вот. Терапевт решил, что тут, видимо, нужен другой специалист, и сдал его на лечение в закрытое заведение.
Да.
В 2013 году на него покушались сразу какие-то отравители, пославшие ему рицин в письме, непонятно, кто конкретно это был, потому что в итоге арестовали какого-то Джеймса Эверетта Датчки, вот, и вроде как это был он, в итоге сознался и был посажен на 25 лет. Он отправлял письма с какими-то путанными фразами: «Никто не хотел меня слушать раньше». До сих пор есть отсутствующие кусочки. Может быть, теперь я получу ваше внимание, даже если кому-то придется умереть.
Это правительство скрывает.
Видеть зло и не разоблачить его — это все равно, что молчаливо его поддерживать. Я Кейси и одобряю это сообщение. Я не знаю, что такое Кейси.
Почти Кейси.
Спросить, да. Короче, болен общий на голову гражданин был. Его, видимо, правильно закрыли. Потом против Обамы в 2013 году вроде как покушались какие-то расисты, вооруженные пушкой, которая излучала радиацию.
Вот. Класс.
Да, и, короче, полный маразм. А на этого самого, на Трампа, еще когда он, собственно, был президентом, а не кандидатом, он, как оказалось, подвергся нападению мужика на вилочном погрузчике.
Да ладно. Хотел его на вилку насадить.
Какой-то Грегори Ли Лейнганг, 42 лет тогда от роду, в 17 году, значит, пытался, угнав с нефтеперерабатывающего завода вилочный погрузчик, помчался на нем к этому самому, к кортежу президента. За ним погнались, решив, что он ворует вилочный погрузчик. Вот, он его загнал там в какой-то тупик и побежал, значит, ногами. Его догнали и повязали. Вместо того, чтобы придерживаться версии, что он пытался украсть погрузчик, он чем-то вывалил на них, что он хотел подъехать к лимузину президента и опрокинуть его вилочным погрузчиком.
А, ну тогда это все меняет, дорогой сэр, продолжайте.
Да, его...
Такой он рассчитывал реакцию увидеть.
Посадили на 20 лет в итоге. И я при этом уверен, что никаким погрузчиком нельзя прокинуть тяжелый бронированный лимузин.
Я уверен, что он его даже не пробьет.
Да.
Этот погрузчик.
Да. Ну и, наконец, был потешный случай в 23-м году против Джо Байдена.
Ого.
Значит, в Миссури некий молодой, еще 19 лет было, человек по имени Саи Варсит Кандула, очевидно, какого-то то ли пакистанского, то ли индийского происхождения, значит, арендовал грузовик и врезался в забор Белого дома. В грузовике нашелся фашистский флаг. Этот самый Саи Варсит Кандула сказал, что он поклонник Третьего Рейха и хотел убить президента и захватить власть.
Как он себе это представлял, захватить власть?
Я просто пытаюсь представить, что было бы, если бы Гитлеру, когда он шел на выборы в Рейхстаг, сказали бы: «Герр Гитлер, в 23-м году Саи Варсит Кандула будет с нашим флагом врезаться в Белый дом в Америке, восхищаться Третьим Рейхом».
Да.
Гитлер бы сказал: «Так, знаете, ну это все нахер, я снимаю свою кандидатуру».
Вот именно. Ну это, конечно, да, это верх маразма, скажем прямо.
Ну человек, очевидно, то ли сильно тупой, то ли тоже больной. Тут не очень понятно, что именно. Каким образом можно захватить власть, если таранить заборы грузовиками с флагом.
Да.
Вот так вот, не просто, видите, служить президентом США-то. Тут то стреляют, то радиации хотят облучать, то и индусы на грузовиках, и вилочковые погрузчики
выступают.
Да, опрокидывают, то еще чего-то кому-то надо. Так вот, опасная должность-то. И на этой пессимистичной ноте будем заканчивать.
Да, вот так история, конечно. Ну что же, ну а мы, как обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, комраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами, продолжаете нас поддерживать. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации, Телеграм, разрешенный везде пока что. Приходите и туда, там тоже разные интересные вещи происходят. У нас произошла активизация канала на Ютубе. Стали в разные играть. Как раз, когда их начали замедлять, все.
Как назло, да.
Вот. Ну, поглядим, что будет дальше. Поэтому, да, у нас там разные интересные происходят штуки. Ну и, Домнин, давай напомним про твои выступления.
Да, 18 августа мы в клубе археологии будем праздновать Саммерфест под открытым небом с шашлыками, пивом, небольшими лекциями, настолками и прочим. А 15 сентября в Hidden Bar пройдет сольное выступление по теме ужасов Говарда Лавкрафта. Билеты на mediomodo.ru. Приходите, буду рад видеть.
Да, я думал, ты скажешь ужасов нашего городка. Да.
Да.
Почти, можно сказать так. Ну что же, мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 563-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!